благодарим за детей детского дома город Павловный, Господь. Пусть они тоже услышат от Тебя слово, Господь, от каждого из нас, и будут возрастать, Господи. И всех их Божьим благословений мы желаем этому детскому дому и директору, и всем-всем, кто там работает, которые, Господь, наполни их сердца еще большей любовью, большими знаниями о Тебе. Спасибо, Господь. Амен. Мы сегодня начинаем следующий исход. И я хочу всем пожелать всех Божьих благословений, новых откровений, чтобы мы сегодня все активно работали. Амен.
Ну, спасибо, конечно. Мы вообще-то ожидали благословений. Хорошо, Боже дорогой, благослови нас, пожалуйста, в Слове Твоем. Пусть это будет то, что дает нам жизнь Божию. Пусть это будет то, что дает нам защиту. Я верю, Боже, Слово Твое должно раствориться в нашем сердце. Я верю, Боже Святой, что Ты великий, всемогущий и всесильный. И прошу Тебя, особенно и специально просто благослови каждого из нас сегодня в нашем познании Тебя, в нашей встрече с Тобой. И пусть Твоя крепкая рука будет на интернет-соединении, чтобы мы могли максимально плодотворно иметь сегодня общение, рассуждение и получить добрый плод. За все Тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий. И все дружно скажем «Амен».
Амен.
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 Так. Вот этот, который там на пианино играет, он что-нибудь слышит?
Нет, я в наушниках. Он рядышком тихонечко играет. Я его не слышу.
Зато я слышу.
Мы тоже в Варшаве его слышим.
Да, да.
Я слышу, как его технические возможности возрастают.
Аллилуйя, да. Будет концерт, мы вас пригласим.
Ну, я представляю, какое будет помазание. Хорошо. Значит, мы с вами закончили главу Мишпатим. И Мишпатим – это законы, да? Или суды. Точнее, будут суды все-таки, да? То есть, и мы с вами говорили, что суды – это центральная вещь во всем Писании. То есть, наши взаимоотношения человека с человеком. Хотим того мы или нет, но любое наше слово, которое мы в каком-то диалоге произносим, просто за столом сидим, либо когда вместе что-то делаем, происходит так или иначе встреча двух людей, трех людей, десяти там, и так далее. Но это встреча характеров. И характеры у всех разные. И не все могут поступать так, как нам бы хотелось. То есть мы с вами пришли к такому выводу, что иногда мы просим у Бога что-то и не получаем. По одной простой причине, потому что то, что мы хотим, не обязательно это так важно и это так правильно. То есть, где-то мы говорили с вами, выражая колдовство и так далее, а ее не оставляет в среде своей. И это и есть какая-то часть колдовства и воровства. Когда мы свои желания выставляем за Божьи желания, и потом требуем у него их исполнения. На самом деле это было не его желание, а наше желание. И, возможно, это желание просто-напросто нас убьет. Поэтому не все и всегда отвечается, и не всегда мы получаем правильные ответы. То есть, а суды такие происходят постоянно. То ли мы судим другого, то ли нас кто-то судит. Но Писание нам говорит, что лучше бы, чтобы мы судили таки себя. Но книга Мишпатим показала нам, по крайней мере, о многих вещах наших взаимоотношениях друг с другом. Потому что, когда вы видите какой-то конфликт и слышите одного человека, вы уверены, что именно этот человек обязательно прав. Но когда вы услышите другую сторону, вы увидите, что и та сторона тоже права оказывается. И когда послушаешь двоих, то думаешь, они на самом деле просто не слышат друг друга. И как у Пугачевой, помните, браво-браво, все мы правы. Или как там было, уже не помню. Браво-браво. Ну, ну что вы правы. Вот. И мы закончили с вами эту главу, когда слава Господня сошла, и Господь сказал, возьми кровь завета и покропи эту книгу. И это единственная книга, первая книга, которая была записана, я не знаю, может быть на свитках, может быть на каком-то пергаменте, может быть на каких-то шкурах, но она была покроплена заветом. А теперь мы идем дальше. То есть центральную часть мы окропили, о центральной части мы поговорили, но на самом деле все то, о чем говорит Тора, это всегда вот эта тройка. Отношение человека с Богом, отношение человека с человеком и отношение человека с самим собой. И первое, что мы в главе Мишпатим сразу после горы Синай, когда были произнесены эти 10 речений, сразу мы видим вот эту главу Мишпатим, то есть суды, отношения человека с человеком. А теперь начинается что-то другое. И Вячеслав нам уже поведал, что вот это что-то другое называется трума, приношение. И сказал Господь Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Еще раз читаем. Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие в сердце. Когда есть усердие в сердце, это когда он искренне и очень сильно хочет кому-то помочь. Или во что-то вложится, потому что без этого дальнейшее движение просто невозможно. Так вот, у всякого человека, у которого будет усердие в сердце, который сердцем своим понимает, а мы иногда разумом понимаем, а сердцем нет. А иногда сердцем понимаем, а разумом не понимаем. Но в каких случаях мы действуем? Когда все-таки больше мы понимаем разумом. А сердце как бы, ну его можно поприжать. Но с другой стороны, когда твое сердце открыто, и туда наполняется желание приносить какие-то детали строительства, без которых невозможно дальнейшее путешествие, то ты начинаешь вкладываться. Для того, чтобы отправиться в путешествие, для начала хотя бы нужно найти место, куда ты собираешься ехать, и что ты хочешь там получить. Может быть, солнце, море, или может быть, увидеть другую культуру, встретиться с какими-то людьми, либо послужить, либо просто оторваться от этой суеты и остановиться там. Первое, что ты должен найти, это место, куда и зачем, и цель твоего путешествия. Второе, конечно же, нужно как-то посчитать финансы. Сколько это будет стоить? Окей. И первое, что мы делаем, мы звоним в бюро, для того, чтобы купить билет. Пусть это билет на автобус, на самолет, на поезд, без разницы. Зайцем ехать не получится. Нас посреди дороги высадят, и будет стыдно, и мы потеряем просто время. Значит, следующим номером нашей программы нам нужно теперь что-то оторвать из своего кошелька и заплатить туда, для того, чтобы у нас был этот билет. Потом еще купить путевку и так далее и тому подобное. То есть все связано как раз-таки с этим самым приношением, с оплатой, со средствами, с деньгами. Это раз. Теперь, помните, мы с вами говорили о том, что все главы в Торе, да, они разбиты по парам, тематически. И был такой Рав Кук, который как раз вот это дело определил. Может быть, это знали и до него, но именно он впервые об этом сообщил. И когда вот эти пары начали просматривать, да, то мы просто увидим, что они тематически действительно просто одна с другой рядом. Так вот, наша глава Трума и глава ТЦВ следующая, да, это главы, которые есть пары. Но у них есть разница в них. Смотрите, глава Трума говорит о пожертвовании, в котором мы доброхотно приносим. Если мы с вами говорим, например, о встрече и место встречи, то это один вопрос. А если мы с вами говорим об искуплении, то это совершенно другой вопрос. Так вот, глава Трума говорит о месте встречи, которое должно быть построено, подготовлено, куда должны вложиться средства, чтобы, возможно, была встреча. А глава ТЦВ нам говорит о том, как производить искупление, потому что человек грешен. Но в первую очередь мы видим сначала встреча. И только потом глава ТЦВ, в которой мы будем с вами читать, там уже будут элементы искупления. То есть мы с вами видим не искупление главная цель, а главная цель таки все-таки встреча с Творцом. Искупление — вопрос второй. И я считаю, это одна из основных ошибок, когда мы говорим только об искуплении, когда мы говорим только как убрать чувство вины, как убрать то. Но все начинается с того, что когда мы встречаемся с Творцом, то следующий шаг будет наш — искупление. Потому что от встречи с Творцом зависит, понял я то или нет, что мне действительно необходимо искупление. А если это становится как традиция, в которой, ну вот, раз в месяц или раз в полгода нужно принять вечерю Господню. Ну, потому что это как бы приносит мне свободу. Смотрите, сначала встреча, потом искупление. И если нет встречи, вечеря Господня ничего тебе не дает. Потому что в конце написано: если вы будете продолжать жить той же самой жизнью, приняв эту же самую вечерю, то с вами происходит интересная вещь. Многие из вас болеют и даже умирают. То есть все должно быть по порядочку. И вот есть первая часть, которая называется встреча. И для того, чтобы эта встреча была, нужно место, как мы уже говорили. И вот это место в главе Трума и оговаривается. Где же эта встреча произойдет? Какие условия? Какой интерьер должен быть там, в этом месте встречи? И вы увидите интересную вещь. Когда вы прочитаете главу Трума и ТСВ, а это 25 глава книги Исход, и 26 глава, и 27 глава, и конец 27 главы начинается ТЦВ с 20 стиха, то вы увидите интересную вещь, что не все предметы храма, вы уже поняли, что разговор будет идти о мешкане. Мешкан — это, на иврите, мешкан — это, ну, дом, жилище. Там, где будет жить Творец. Мы должны построить ему дом, в котором он будет жить. И в котором мы будем приходить для его встречи. И он же нам сам описывает, какой он должен быть, из чего он должен сделать и так далее. Скажи сынам Израилю, чтобы они сделали приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте мне приношение. Это глава Трума. А если мы посмотрим сейчас главу ТЦВ, то это 27 глава, то здесь написано: и прикажи сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Смотрите, здесь по желанию сердца, по твоему личному желанию, а здесь прикажи, необходимо, важно это сделать. То есть без искупления никаких проблем не будет, но встреча с Творцом, она должна быть по желанию. Искупление — да, и прикажи сынам Израилевым. А встреча — по побуждению сердца. И построение этой скинии — это тоже побуждение сердца. от чистого, искреннего сердца. Мы живем с вами на этом, на этой земле. Все родились в той или иной стране, родились у тех или иных родителей. И у каждого по-разному складывалось детство, юношество и так далее. Но у всех у нас возникает вопрос в процессе того, как мы живем. А зачем я здесь? Почему я здесь? Зачем я вообще живу здесь, на этой земле? Тем более, если я живу трудно очень. И мне приходится постоянно преодолевать, переходить какие-то тяжелые суперобстоятельства в судьбе, в которой нам постоянно нужно побеждать. А иногда этих сил уже нет побеждать. Иногда ты думаешь, да за что ты, Боже, мне на мою голову все это упало? И тогда наступает естественный вопрос. Зачем я тут живу? Для того, чтобы узнать, где и зачем я тут живу, ни один человек мне этого никогда не объяснит и не расскажет, кроме того, кто сотворил и создал нас. А это означает, что у меня должна быть с ним встреча. А это должна быть, что у меня с ним должны быть интимные отношения, побуждение сердца, мотивация. Я хочу знать, для чего я живу. Я хочу знать, как преодолевать эти препятствия. Вы знаете, когда мы болеем, мы принимаем какие-то таблетки. Все по-разному. Некоторые просто в холодную воду в море бросаются и заставляют иммунитет работать. Другие пьют таблетки и так далее и тому подобное. То есть, ну как-то оздоровиться, как-то выздороветь, чтобы продолжать дальше свою жизнь, в которой нужно работать, ходить на работу, воспитывать детей и так далее и тому подобное. Так или иначе, хочешь ты этого или не хочешь, исцеление нужно. Где мы получаем это исцеление? Исцеление мы получаем в слове, и это есть наши таблетки. Если это слово войдет вовнутрь меня и растворится, и станет частью меня, то тогда, вы представляете, что происходит? Таблетка начинает работать. Она растворяется внутри меня. Но пока таблетка лежит на столе, она ничем мне не поможет. И у таблетки, которой есть Слово Божие, есть побочный эффект. Радость, мир, тепло, свет и так далее. Негативных аспектов нету. И вот смотрите, наша глава Трума начинается с того, что Бог говорит, у кого есть побуждение в сердце, вот там внутри, огромное желание построить этот дом для Творца, в котором будет происходить эта встреча. И вот я хочу вам сказать, дорогие мои, вы же все из каких-то церквей, из каких-то общин. Кто и что строит и как строит? Некоторые вообще ничего строить не хотят. Просто приходят в общины и абсолютно уверены, что там должны их накормить и напоить, дать им слово, дать им то, дать им это, чтобы они ушли оттуда, встретившись с Творцом. Но для того, чтобы этот дом существовал, для того, чтобы эта встреча была возможна, нужны люди, у которых будет побуждение сердца. И смотрите, здесь обращение не к конкретно к левитам, не конкретно какое-то отношение к старейшинам, не к самому Моше, а к сынам Израилевым. Помните, мы с вами дети Божьи. И если мы не дети Божьи, то мы не можем называться тогда братья и сестры. Потому что если у нас есть отец, значит мы его дети. А если мы его дети, тогда мы братья и сестры. А если у нас нет отца, то тогда мы и не братья, и не сестры никакие. И так у нас один отец на небе. А это означает, что мы родственники всем с вами, братья и сестры, то есть сыны Израиля. Сыны Израиля — это означает и дочери тоже. Обращение ко всем, у кого будет побуждение сердца. Пожалуйста, скажи сынам Израилевым, слышите? Скажи детям Божьим, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие. Принимайте приношение мне. Принимайте приношение кому? мне, он говорит, ну ты же Богу на самом деле, никаких денег, ничего не надо. Но он хочет видеть усердие сердца. И причем у каждого. По мере, естественно, возможности. Усердие сердца. И это, наверное, первая таблетка, которую мы сегодня должны принять, и которая должна раствориться внутри нас. И которая принесет мир, любовь и радость. Потому что что посеешь, то и пожнешь. Если пожнешь усердие сердца для Творца, то, естественно, получишь то же самое. Никогда еще ни один человек не был в проигрыше от Слова Божьего. От различных других книг, различных вероучений. Там, может быть, дают какую-то таблетку, которую мы покупаем в аптеке, которая имеет вот такие побочные явления, как, допустим, головную боль убирает, а влияет на почки или еще что-то такое, остальное другое разрушает. Мы с вами говорили о колдовстве и прочем, о манипуляции и многих вещах. Это как раз те самые таблетки, которые могут быть на первый взгляд и помогают, но впоследствии действуют совершенно разрушительно. Но мы дети Божьи. А дитё Божье – это серьезно. Дитё Божье – это не курица, которая живет в курятнике. Помнишь, Вероника, нашу притчу?
Помню.
Это не курица. Это дети, вы же представляете? Это Бог, всемогущий Творец неба и вселенной. Я вообще коротенько вам расскажу эту историю. Однажды яйцо прекрасного орла скатилось вниз. Человек нашел его и принес к себе домой. И подложил по курицу. Курица высидела. Яйцо, скорлупа лопнула. И появился на свет маленький орленок. И рядом же с ним появились на свет маленькие цыплятки. Цыплятки были такие хорошенькие, такие пушистенькие. А орел был такой косой, кривой. Ну, по их мнению, с таким клювом страшным. И все с таким пренебрежением относились к нему. Пришло время, когда он подрос, и пришло время, когда девушка с парнем начинает встречаться. И с орлом никто не хотел встречаться, потому что он был, ну, совсем некрасивый. Однажды он видел в небе прекрасного орла, который парил. Динамика, грациозность. Он практически не шевелит крыльями, но парит в небе. И все курицы и петухи быстренько попрятались в норы. Потому что если он упадет, он заберет. И маленький орленок тоже спрятался. Но получилось как-то однажды так, что орел этот, когда пролетал, орел летит с огромной скоростью, как камень падает вниз. И иногда цыплята не успевают, и петушки, и куры спрятаться. Он падает вниз, и орел понял, что это его последний шаг, последняя его секунда в этой жизни. Он просто прижался к земле. Орел упал камнем на этот курятник, схватил когтями этого орла и взметнулся в небо. А когда он взметнулся в небо и поднялся высоко-высоко, он просто отпустил этого маленького некрасивого цыпленка, который камнем начал падать вниз. И вдруг свое взяла природа. Он расправил крылья. Просто автоматически, он никогда этого не делал. И вдруг почувствовал, что он летит. И когда он пролетал над морем, он увидел свое отображение. И он увидел прекрасного орла, который парил в небесах. И он вдруг понял, что он орел, а не курица. Это он орел. Это та самая птица, о которой он мечтал. Мы дети Божьи, мы орлы. Мы предназначены, чтобы летать. У детей Божьих нету кур. Мы не куры. Поэтому крылья у нас автоматически расправляются. Когда, наверное, нас просто нужно иногда поднять высоко вверх, и ты думаешь, конец, все, вот это все. На самом деле в этот момент ты как раз расправил крылья, и ты видишь, ты с этим легко справляешься. О, халилуя. Поэтому наша глава Трума начинается со встречи. Встреча, слышите? Встреча старого орла с маленьким орленком, может быть, это было последнее, то, что нужно было сделать старому орлу. Просто взять его и научить летать. И показать ему, кто он есть на самом деле. Иногда наши наставники, учителя, пастора и так далее, они только для этого нам и нужны. Не для того, чтобы нас учить, как летать. Они только для того нам нужны, для того, чтобы нам показать, кто мы есть. А внутри, чисто генетически, у нас уже все это заложено. И тогда мы начинаем парить. А потом все остальное. То есть, смотрите, мы созданы любовью. И когда внутри нас царит эта любовь, то тогда происходит исцеление. Исцеление всего. Даже атмосфера вокруг нас начинает меняться. Люди, которые были врагами, вдруг становятся друзьями. Помните, Писание нам говорит о таких вещах, что, ну, это хорошо, конечно, любить того, кто тебя любит. А ты попробуй научись любить врага своего. Потому что первое, чему должен научиться человек, это просто парить и побеждать. Любовь обязательно должна быть. Вот попробуй из врага сделать друга. Или сохранить друга. Это трудная задача. Но если ты научишься это делать, это означает, что ты уже паришь. Научись делать из врага друга. А тут все уступает качество характера. Которые, и вот первая, значит, таблетка, о которой мы говорили. Для того, чтобы встретиться с Творцом, нужно сердце, которое будет иметь, оно усердие, как бы это перевести, это слово покруче так, чтобы было более понятно. Я усердствовал. Я старался. Это было внутри меня, и по-другому я никак не мог. Я готов был заплатить любую цену, чтобы это сделать. У меня было такое внутри желание. У меня было для этого и решимость, и твердость. И я с усердием все это делал. Каждый день, регулярно. Не просто один день на эмоциях. Помолился чуть-чуть и успокоился. А второй и третий день все меньше, меньше, меньше. И потом вообще успокоился. Усердие. Это когда я это делаю регулярно, когда у меня есть отделенное время, когда у меня есть отделенное место, когда у меня есть усидчивость, наверное. Усидчивость и усердие. Наверное, это такое слово синоним. Принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Это кто должен принимать приношение от них? И кто должен принимать это приношение? Товарищ Алла, вот вам первый вопрос. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Кто должен принимать и кто должен приносить? Первый пошел.
Я думаю, что должен принимать священник, а приносить весь народ.
То есть священник не должен ничего приносить, он должен только принимать.
Почему? И он же тоже входит, как говорится, в удел Господень.
Понятно. Гала, твое мнение. Кто должен приносить и кто должен принимать?
Выбирается главный, а приносят все, там, старейшины, ну, допустим, как говорит, старейшины, да, и он собирает, при этом он тоже что-то принес, и собирает от остальных.
Ну, Вероника, кто должен принимать, а кто должен приносить?
Священник, служащий, я так понимаю.
А я вас сейчас серьезно удивлю. Когда вы прочитаете главу Трума, там не будет ни одного священника. Там будет только один Моше. А вот когда вы будете главу ТЦВ читать, то там уже появляется и Аарон, и священники. Здесь только Маше.
А куда нести? Маше это один, а тут принимайте во множественном числе.
Принимают все. Девора, кто принимает, то приносит. Ни одного слова здесь ни о каком священнике нет. Ни о левитах, ничего.
Но все приносят Богу жертвы.
Ну все за раз жертву приносят.
Ну, а кому же?
Богу.
И хвалы, и поклонения, и этот самый приносят, и молитва приносят. Ну это на теперешнее время. На то время приносили Богу, там, как, смотря какого там ангца, кто корову, кто чего приносил. Кто хорошую жертву приносил, благодарности, кто за покаяние. Ну разное, но Богу.
Подождите, покаяние это искупление, это будет в главе ТЦВ. Наша задача сейчас только встреча. И здесь говорится, золото, серебро и медь. Все.
Никак... Там по усердию сердце.
Да.
Есть желание, давай, нет, никто никого не заставлял.
Нет, даже если ты принесешь, и ты не с чистым сердцем принес, этого брать нельзя.
Если у тебя желание есть, то у тебя и чистое сердце, а в сердце несешь.
Не, ну вы поняли вот этот момент, да? Если у тебя нет усердия и чистосердечного такого искреннего желания принести, да, а ты приносишь только потому, что, ну, как бы так должно быть, вот мы же читаем, да, не принимается. Только чистосердечное. Почему только чистосердечное? Что это такое?
Потому что то, что дает от чистого сердца, то оно всегда приносит пользу. Умножается,
да? Да, сейчас мы тут кого-нибудь спросим. Вячеслав, вот там у тебя группа товарищей. Почему от чистого сердца принимается, а не от чистого сердца человек тоже принес, не принимается?
Мы тут консилиум не будем благоустраивать по этому вопросу, потому что тут дети тоже хотят. От чистого сердца, потому что это путь исправления сердца человека.
Ага.
Путь исправления человеческого сердца, эти приношения. Если они идут от чистого сердца, то они им приносят пользу человеку. А если они просто это для того, чтобы, ну, по каким-то другим соображениям приносятся, чтобы там выглядеть хорошо или еще что-нибудь, то они не Богу, не человеку приносят, они еще даже наносят вред человеку, потому что в нем рождается жадность, рождается зависть, рождаются плохие мысли. Вот сколько я отдал, а сколько мне дали. Вот я думаю, с какой стороны рассматривается.
Угу. А вот мне интересно.
Войдет Царство Небесное. Ничто нечистое не войдет в Царство Небесное.
Ага. Вот, кстати, слово трума означает, что должно быть поднято. Даже не принято, а поднято в духовном смысле. То есть все, что сыны Израиля выделят из своего имущества, как добровольный дар для сооружения мешкана, скини, станет особым, возвышенным, пригодным для того, чтобы построить жилище Всевышнему, ну здесь, в нижних мирах. Но вот, смотрите, мы с вами читали перед этим, да? Наасе ванишма. Сделаем и услышим. Я, допустим, ну вот такое состояние. У меня нету искреннего желания принести, да? Но я хочу попробовать. Вот я хочу попробовать. Вот я сейчас пожертвую, да? И что из этого будет? Потому что Зоя мне все время говорит 30, 60 и 100 крат на протяжении 10 лет. Я правду говорю, Зоя?
Сейчас уже по-другому говорю.
А, слава Богу. Появились какие-то другие инструменты для выколачивания денег. Я так правильно понимаю, Зоя?
Нет, не выколачивание. Всегда я говорю, у кого на сердце, с любовью и радостью мы можем дать Господу приношение. Только с любовью и радостью. Амен.
Ну вот смотрите, а я без любви и радости, но таки все-таки положил. И результат?
По привету и ответ.
По привету и ответ. Ну что, привет, привет, я, например, 100 евро положил. Какой ответ?
Если это от души, тогда это приносит удовольствие твоей душе.
Согласный, то есть приносит радость, удовлетворение. А я вот просто положил, потому что мне деньги нужны. Вот Слово Божье говорит 30, 60, 100 крат. Вот я положил, ну, как бы посеял доброе семя. Есть же такое учение. Вот я посеял доброе семя.
У вас мотивы не те, у вас меркантильные интересы. Взамен получить побольше.
Да.
На выходе.
А что, вы думаете, такого нету? У нас, по-моему, 2 года назад такое было. Пришла одна мадам и принесла 400 франков. Хорошая сумма, между прочим. И сказала, что вот от чистого сердца в общину, пожалуйста. Запротоколировали, положили, через 3 месяца приходит, верните мне мои деньги. Почему? Никакого возврата. Не работает 30, 60, 100 крат. И где мои деньги? И где моя рота? Это называется «Не бейте меня головой об асфальт». Смотрите, здесь написано чистосердечное, искреннее, усердное желание построить дом для Господа, в котором будет встреча того, с кем я люблю. Если мы с вами посмотрим на храм, который будет построен, сейчас это будет только мешкан. Но это будет как бы образ того храма, форма того, что потом будет перенесено в храм, и то, что будет сделано. И вот смотрите, мы с вами внимательно смотрим, что там было. А там были 2 херувима или 2 птицы. Тора нам не говорит, что они были женского и мужского рода, но устная Тора нам говорит о том, что лица у них были мужского и женского рода. То есть и крыльями они стремились встретиться с друг другом. То есть это смысл того, что наше искреннее желание есть встретиться с Творцом, то есть это любовь. Если я ищу с кем-то встречи, это любовь. Либо я ищу встречи с кем-нибудь, чтобы устроить свой бизнес, чтобы, ну, может быть, интересно пообщаться и так далее. И мы по-разному строим наши встречи. В самом начале мы об этом говорили. Но факт остается фактом. Не всегда наша встреча является фактором любви. Иногда встреча является фактором того, что это просто бизнес. Этот человек необходим, и без него невозможно ничего дальше делать. То есть мы встречаемся и договариваемся. Я даю вот такие условия, он говорит такие условия. Рабочая обстановка. Есть встреча совсем другая. То есть, смотрите, Писание нам показывает, что есть встречи, которые необходимы для того, чтобы просто жить. А есть встреча для того, чтобы знать, для чего я живу здесь на земле. А есть встреча для того, чтобы я мог преодолевать эти трудности, в которых я нахожусь. И для того, чтобы преодолевать эти трудности, мне нужна эта встреча. Встреча с моим Отцом, который сотворил меня и который любит меня. Я искренне, внутри своего сердца, с такой сильной надеждой жду этой встречи. Даже не как решение проблемы, а жду этой встречи, потому что это растопит мое сердце. Я хочу встретиться с моим Отцом. Это наше внутреннее побуждение есть у каждого человека. Это вложено внутри нас. Помните, мы с вами говорили, наша душа состоит, ну, если грубо говоря, из 2 частей, небесной и земной. То есть небесная – это духовная часть нашей души, и земная – это наша животная душа, в которой естественные потребности – кушать, одеваться, иметь крышу над головой и так далее. Это естественно, И без этой животной души человек жить не может. Потому что просто-напросто тогда он потеряет всякий интерес к пище там и так далее. Его будет интересовать только небесное. Но у нас есть и то, и другое. И когда Йешуа входит в наше сердце, он входит в это небесное и дает возможность этому небесному влиять на земное. И тогда у нас появляется огромное желание строить дом Творцу. Огромное желание понимать Писание. Смотрите, многие люди, вообще их не интересует эта книга, которая называется Библия. Есть достаточно много разных интересных книг, которые можно почитать и многому можно научиться. Но когда в сердце входит Йешуа, а судя по тому, как мы читаем от Иоанна, что и было Слово, и Слово было у Бога, то есть Слово и есть Йешуа, которое попадает внутри нас, растворяется и соединяет небесное с земным. И все становится совсем другим. Мы есть храм теперь Духа Святого. И внутри нас существует вот этот храм, о котором мы сегодня с вами читаем. И побуждение нашего сердца огромное, чистосердечное, встреча с Творцом. И если эта встреча существует, то тогда да. Смотрите, мы с вами, если посмотрим книгу Малахим, сколько у нас времени? 9 минут осталось, да? Если мы посмотрим с вами книгу Малахим, то мы с вами увидим интересную вещь. Этот самый храм, на который сейчас собирается пожертвование. Золото, серебро и медь. Потом поговорим, почему золото, почему серебро и почему медь. Что из чего делалось и почему именно из этого делалось и так далее. То здесь мы встречаем такую вещь, что Шломо, сын Давида, когда построил храм, он собрал всех, и в 48 стихе написано, в 8 главе, «И когда обратятся к тебе всем сердцем своим, смотрите, и всей душою своею, в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который ты избрал, и к храму, который ты построил имени твоему». То есть здесь есть точка отправления. И эта точка отправления – этот самый мешкан, который будет строиться. Затем этот мешкан будет перенесен на храмовую гору. И после этого этот храм, Захария нам будет говорить, что он будет распространяться на весь Иерусалим, потом на весь Израиль, потом на всю территорию земли. И Йешуа нам будет говорить о том, что место поклонения – это будет не только храмовая гора, а везде, где будут иметь люди сердца, поклоняющиеся, сердца поклонников, искренних. И вот смотрите, Шломо здесь говорит такую вещь. Ты дал отцам их городу, то есть Иерусалиму, который ты избрал, и к храму, который он построил, имени твоему. Оказывается, храм строится имени его. И от того, каков этот храм будет, люди, которые будут туда приходить, будут говорить, какое имя живет там? Имя всемогущего, всесильного Творца или имя какого-то сектантского бога? 49. Тогда услышь с неба, то есть когда они обратятся в ту сторону, в сторону храма, в сторону Иерусалима, услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил перед тобою, все проступки его, которые они сделали пред тобой, возбуди сердца их. А дальше Господь скажет, если они это сделают, смотрите, место встречи изменить нельзя. Это то место, в котором мы начинаем строить место поклонения. И когда мы обратимся туда, мы обращаемся в сторону Иерусалима, в сторону храма, каждый шаббат и молимся. Кто-то понимает, кто-то не понимает, кто-то чисто религиозно, кто-то понимает, что за этим стоит сердце Творца. Там его имя находится, оттуда Йешуа и вознесся. Но у нас поместно, где мы живем, место, в котором мы строим храм, это то место, где мы приносим ему поклонение, где мы приносим ему хвалу. Какой дом будет этот? Какое имя мы ему будем строить? Смотрите, это зависит уже. Помните? Приношение, трума, вознесение к Творцу. Приношение – это вознесение. Вот это слово «пожертвование» – это старославянское слово, которое на самом деле не отвечает той сущности этого слова, которое «карбан», которое перевели как «жертвоприношение», вообще-то означает «приблизиться», «встреча». Я приближаюсь к нему всякий раз, когда я чисто сердечное приношу, когда я приношу искренним сердцем, с усердием, чисто сердечно, от всего самого сердца приношу, чтобы имя его там было, то тогда я приближаюсь к нему. Остальные все вещи работают в принципе в том же порядке. Что посеет человек, то и пожнет. Здесь нет разницы, с каким сердцем ты посеял. Но встреча с Творцом означает только чистое сердечное усердие построения его имени. Наше время уже закончилось, и мы в следующий раз с вами более детально все это рассмотрим, что будет строиться, как будет строиться. И что самое интересное, я вам заранее хочу сказать, что не все детали храма будут описываться в главе Трума. Есть некоторые детали храма, которые даже не будут описываться в ТЦВ. Мы об этом поговорим с вами, но это будет наше следующее путешествие. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, я прошу Тебя, пусть семя, доброе семя Слова Твоего будет посеяно сегодня в наши сердца. Огромное усердие построить и принести приношение Тебе чистым, искренним сердцем, для того, чтобы имя Твое пребывало в наших сердцах, в нашей жизни, чтобы люди, встречая нас, говорили: «Да, это Сын Бога Всесильного. Да, это орел, а не курица». Я прошу Тебя, Боже, вложи в наши сердца огромное желание. Мы сейчас открыты для Тебя. И это наша молитва, Боже. Положи в наши сердца просто огромное желание встречи с Тобой. Чтобы у нас было усердие строить Твой дом, в котором будет эта удивительная, уникальная встреча, в которой мы можем задать все вопросы, искренне просто забраться к Тебе на коленки, прижаться к Тебе к груди, а может быть просто помолчать, прижавшись к груди сердца Отца, и почувствовать это тепло. Вы знаете, иногда ничего говорить не надо. Вдруг ты чувствуешь, всякая боль ушла, которая была внутри тебя. И я прошу Тебя сейчас, Отец, искренне, сверхъестественно, прикоснись буквально к каждому, кому сейчас тяжело, Боже. Пусть от Духа Твоего придет это тепло, Боже. Пусть от Духа Твоего, от Духа жизни Твоего прикоснись к каждой боли, каждой ране. Просто растопи ее, растопи теплом Твоим, жизнью Твоей, которая исходит с небес. Благослови каждого из нас, Боже, на том пути, в котором мы находимся, Боже. За все Тебе честь и слава, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, Отец неба и земли, Отец наш Небесный, Тот, Который дал нам жизнь, Который дал нам предназначение, призвание, избрание. Для чего мы здесь ходим по этой земле? Для чего мы живем, работаем? Боже Святой, открой нам это. Во имя Иешуа Мессии молились. Все скажем дружно: Аминь.
Аминь. Аминь.
Аминь.